Глава 33. Смертельная опасность. Подойдя к реке, Лидия остановилась на крутом берегу и рассеянным взглядом стала смотреть на глухо грохочущие темно-свинцовые волны. Ей нравилась эта буйная непокорная река, усеянная торчащими из воды острыми камнями, а холодную грудь которых в бессильной ярости целые столетия разбивается клокочущая пена волн. В это время к противоположному берегу подъехало трое всадников. Лидия сначала не обратила на них внимания, но когда паром уже был на середине реки, она, случайно взглянув в его сторону, не без волнения узнала в стоящем впереди всех Муртусагу. Он сидел на рослом рыжем жеребце, который, очевидно испуганный ревом реки, нервно топтался на месте, нетерпеливо тряс головой, прижимал уши и выказывал стремление соскочить с гудящего и гремящего под его ногами парома. По мере приближения парома к берегу росло нетерпение горячего коня. И когда паром, наконец, причалил, и татары-паромщики кинулись настилать сходни, натерпевшаяся страху лошадь неожиданно взбесилась. Не слушая повода, она взвелась на дыбы, присела на задние ноги и бешеным скачком рванулась на берег. Лидия видела, как в воздухе промелькнула темная масса коня, и вслед за тем раздался всплеск воды от тяжело упавшего тела. Она вскрикнула и подбежала к обрыву. Внизу, под берегом, тщетно стараясь вскарабкаться на его почти отвесную крутизну, билась лошадь Муртусаги, но самого его не было видно. Лидия бросила растерянный взгляд на паром и увидела, как сопровождавшие Муртусагу курды проворно сбрасывали с себя оружие и лишнюю одежду. Еще мгновение, и оба они уже были в реке. Нырнув раза два, они появились снова на поверхности воды, но уже гораздо ниже парома, и быстро поплыли к берегу. Рассекая воду правой рукой, левой они волочили за собой что-то длинное, темное, бесформенное. Находившиеся на берегу татары и таможенные солдаты, кто с веревкой, кто с шестом, устремились им на помощь. Лидия тоже бросилась туда. Когда она приблизилась, курды были уже на берегу. Они стояли с посиневшими лицами, дрожа всем телом, но такие же смелые и спокойные, как всегда. На земле, раскинув руки, с запрокинутой головой лежал Муртусага, бледный и неподвижный, с закрытыми глазами и крепко стиснутыми зубами. Поперек высокого белого лба шла глубокая рана, из которой обильно текла кровь. «Ну что же вы стали?» — громким начальническим голосом закричал Сударчиков на столпившихся татар. «Бери, неси скорее хоть в казарму, что ли, а ты, Иванов!» — обратился он к своему помощнику. «Живо беги за фельдшером, пусть поспешают!» Привыкшие к беспрекословному повиновению татары подхватили Муртусагу и бегом потащили его в находившуюся недалеко от берега казарму. Когда его унесли, курды, несмотря на образовавшуюся на них от намокшей одежды ледяную кору, поспешили на выручку коня Муртусаги, но умное животное уже само позаботилось о своем спасении. Убедившись, что в том месте, где он пытался вскарабкаться, берег слишком крут, жеребец поплыл вниз по течению к видневшейся вдали отмели. Через минуту он уже отряхивался на берегу, до мозга костей прозябший от столь неожиданной, хотя и по своей вине полученной, ледяной ванны. Перепуганная насмерть, случившимся на ее глазах происшествием, и не зная, жив ли Муртусага или нет, Лидия хотела было тоже проскользнуть в казарму, но строгий блюститель порядка Сударчиков остановил ее. — Помилуйте, сударыня! — пробасил он над самым ее ухом, загораживая дверь. — Нечто вам, барышне, прилично идти сюда. Здесь солдаты живут. А к тому же мы сейчас раздевать его начинаем. Так вам смотреть на это вовсе не пристало. — А как вы думаете, Сударчиков, он жив? — тревожным голосом спросила Лидия, стараясь через его плечо еще раз взглянуть на Муртусагу, которого солдаты, уложив на койку, уже торопливо раздевали.
«Должно жив», — успокоил ее старик. «Они-то торва это самое, да страсти живучие, ничего им не делается».
В эту минуту мимо них прошмыгнула тощая сутуловатая фигура служащего при таможне фельдшера Конопатова в сером потертом пиджаке и в гражданской с бархатным околышем фуражке. Сознавая, что ей действительно не место вертеться около казармы таможенных досмотрщиков, и в то же время чрезвычайно беспокоясь за судьбу Муртуза, Лидия решила бежать скорее домой и попросить Осипа Петровича, чтобы он сходил и узнал обо всем подробно и обстоятельно. Она так и сделала. — Ну что, как, что с ним? Есть какая-нибудь опасность? Такими вопросами встретили обе сестры, вернувшегося из казармы Рожновского. Тот пожал плечами. — Бог его знает. Конопатов уверяет, будто бы это все пустяки. И через неделю Муртусага будет здоров. Но насколько такой диагноз верен, трудно сказать. Я, по крайней мере, нахожу его рану опасной. Очевидно, падая с конем в воду, он ударился или о торчащий камень, или о седло, от сильного удара лишился сознания и, наверное, бы пошел ко дну, если бы не его курды. Вот молодцы-то, отважный народ! Не побоялись ни течения, ни холода. С такими телохранителями не пропадешь. А теперь он как? Пришел в сознание?
Пришел. Его уже унесли из казармы.
Куда?
К нашему комиссионеру Алибеку, который предложил Муртусаге поселиться у него, пока он не выздоровеет. Там ему будет прекрасно.
В тот же день вечером за чаем Осип Петрович, обращаясь к Лидии, смеясь, воскликнул.
А ведь недаром французы говорят, что во всяком происшествии надо искать женщин. Вот и в сегодняшней истории с Муртусагой виновницей является прелестная дочь Евы, и притом никто иная, как вы, глубоко уважаемая Лидия Оскаровна.
— Я? — каким это образом? — удивилась девушка.
— Самым простым. Вы стояли на берегу в ту минуту, когда паром подходил к пристани. Муртусага загляделся на вас и на мгновение забыл о своей лошади, которая и выкинула ему курбет, едва-едва не отправивший его к праотцам.
— А почему вы знаете о том, будто бы Муртусага на меня загляделся?
— Вы все сочиняете! — с легким неудовольствием произнесла девушка.
— Почему?
— Ах, мой создатель! Да от самого Муртусаги, рассказавшего мне обо всем. Я недавно заходил навестить его и, между прочим, спросил, как мог случиться такой казус с ним, прославленным наездником. Он улыбнулся и отвечал, — это моя вина. Я увидел вашу родственницу, барышню Лидию, и после этого мои глаза не могли смотреть ни на что, как только на нее. Я забыл, где я, забыл о своей лошади, которая, как только мы въехали на паром, принялась беситься от страха, так как в первый раз в жизни переезжает реку.
— Ну, хорошо, хорошо, — поспешила прервать Рожновского Лидия. — Скажите лучше, как его здоровье?
— Ничего особенного. Алибек пригласил татарского хакима. Тот сидит подле Муртуза, поит его крепким чаем с коньяком, а на голову кладет холодные ароматические примочки. Я предложил было послать в нацвалы за доктором, но все трое об этом не хотят и слышать, находя своего хакима более сведущим и опытным.
— Я завтра навещу его, — решительно произнесла Лидия.
— Осип Петрович комическим жестом почесал себе затылок. «Отто буде нашим шах аббатцам щебрехатый, мабуть, на цілий рок хватить».
«А что ж тут предосудительного, если я пойду навестить больного?
Оно у вас там в Москве, может, даже и дуже доброе, А только здесь, в Шахабаде, люди добрые залякаются. Девчина молодесенька, гарнесенька, підеть в хату к бусурманину дивиться, як він у в постелі лежить розхрестенний. Добрая штука, то вже, я кажу, добрая штука.
Конечно же, Лидия, — вмешалась Ольга, — разве это возможно? Будь еще он человек свой, сослуживец, ну тогда куда ни шло. Все вместе пошли бы навестить больного, но идти к малознакомому татарину, лежащему в постели, в доме другого татарина — это, прости меня, безумие. Довольно того, что Осип Петрович будет каждый день навещать его и рассказывать нам обо всем.
Вот ж не думала, — капризно надула губки Лидия, — чтобы в каком-нибудь Шахабаде на краю света так строго соблюдались законы светского приличия. Однако на сей раз она решила послушаться совета сестры и зятя и отказалась от задуманного ею посещения Мурту-Саги, тем более что Рожновский заверил их обоих, будто бы не пройдет и 2-3 дней, как он выздоровеет, настолько, что будет в состоянии сам прийти к ним.